Мы с вами продолжаем исследовать тему, которую мы на протяжении нескольких предыдущих общений с вами рассматривали. Как вы помните, тема называется «Есть род который». Вы, наверное, заметили, что сейчас в YouTube я немножко переименовал эту тему. Ну, потому что те люди, которые ищут в YouTube определенную тему, на которую хотят они там послушать или что-то посмотреть, для них вот это выражение «есть род который» может быть даже ни о чем не говорит, поэтому я немножечко перефразировал, да, тема остается та же самая, да, но она будет немножко по-другому называться, так как вы сейчас это видите на канале на моем, да. Поэтому пусть это вас не смущает, тема продолжается, и мы с вами сейчас ее продолжим исследовать. Как вы помните, в прошлый раз мы с вами говорили о верующих людях, которые отрицают возможность жить свято, которые говорят, заявляют, что грех непобедим, что мы бедные с вами и несчастные, если Бог во Христе Иисусе не помилует нас по своей великой милости и любви, то нам всем будет огонь, вода и медные трубы, как говорят. То есть всем нам будет труба. Ничего хорошего нам не будет, если Бог нас не помилует. Но верующие, они также заявляют, что этого не будет, потому что мы в это просто не верим, а не верим, потому что не согласны с этим. Что хотелось бы мне немножечко дополнить до того, что мы с вами в прошлый раз говорили, или о том, о чем мы с вами говорили. Мир не может и никогда не сможет сосуществовать без морали. Богатство, там, слава, гордыня, к чему человек или человечество стремится, это только вызывает еще больший диссонанс в отношениях между странами, народами и отдельными людьми. Гордыня, производная от которой являются обиды, недовольство, ненависть, раздражение, упреки, там, зависти, да? Гордыня не объединяет людей. Гордыня, наоборот, превозносит одних над другими и вызывает вражду и ненависть, потому что, можно так сказать, закон джунглей существует, побеждает сильнейший, а слабейший не должен жить, как бы, да? Так вот, смотрите, мир не может существовать без морали. Это незыблемая основа счастья людей на земле. И самое страшное, что в протесте против Бога и его морали верующие заняли почетную нишу и поддакивают всей этой моральной распущенности. Ну, извините, это говорят типа «гори-гори ясно, чтобы не погасло», да? Мир мучится и страдает не от того, что нету денег, не от того, что там нет славы у каждого, да? Мир страдает от недостатка добра, любви, мудрости, там, ума, да? Мир страдает, потому что нет самого главного. И верующие, я сейчас не говорю о какой-то конкретной конфессии, я говорю вообще о всех конфессиях, в христианских в первую очередь. Христиане, верующие, да, они тоже, вот, говоря, что грех непобедим, что мы не можем быть святы, потому что мы не в той плоти, которая была у Христа, мы сами поддакиваем вот этой моральной распущенности. И я бы хотел такой задать вопрос, а где же тогда найти применение вот этим словам Христа? Вы свет миру, вы соль земли. В таком случае, если мы не несем этой морали, если мы говорим, что мы такие же несчастные и бедные, как и все вы, мирские, тогда в чем наше преимущество, в чем наш свет, в чем наша соль, в чем наша сила? И что это за благая весть, которая отрицает божественную мораль и поддерживающая грешников и грех? или даже, так скажу, не то, что поддерживает, а как бы оправдывает грешников. В чем заключается благость вот этой вести? Что мы больные, что излечение невозможно, что надо лежать в больнице, что надо слушать врачей, которые говорят обо всем и ни о чем конкретно, да? И вот эту весть мы несем миру, да? Как вы помните, да, в одной из тем, да, на которую я говорил, я читал 24 главу Матфея, и там я говорил такие слова. Я цитировал слова Христа. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, и тогда придет конец». Вы, наверное, обратили внимание, что верующие сегодня говорят, вот-вот-вот, все признаки налицо, признаки того, что пришествие вот-вот-вот будет. И вы знаете, вот это вот-вот-вот длится без конца и без края. Вопрос возникает, почему? Если столько верующих христиан, если они проповедуют благую весть, извините, что так скажу сразу, благую весть для грешников, что не надо ничего делать, живите, как живете, да? Грех непобедим, поэтому если мы говорим, что надо стараться, то можете и не стараться, все равно же мы сказали, что грех непобедим. Так вот, смотрите, вот такую благую весть для грешников, благодать вам и мир вам за все ваши преступления. Мы такую весть несем этому погибающему миру. Другими словами, человек тонет в океане, мы ему бросаем камень, чтобы он не мучился, быстрее пошел ко дну. А вот слова Христа говорят о чем? Проповедано будет Евангелие Царствия. Евангелие, которое воцаряет Христа в сердце человека, Евангелие, которое освобождает уже в этой жизни человека от рабства греха или греху и делает его свободным. Я сейчас не говорю конкретно о путях, как он это делает, потому что это отдельная тема, и на которую я уже говорил не один, и не два, и не три раза. Евангелие Царствия, когда будет проповедано Евангелие Царствия, Евангелие, которое освобождает человека от греха. Когда каждый человек услышит это Евангелие, и каждый человек определится, на чьей он стороне, хочет ли он этого Евангелия Царствия или нет, когда участь последнего человека, последнего грешника определится через его свободный выбор, написано, тогда придет конец. Вы тоже, наверное, обратили внимание на такую деталь из того, о чем я с вами не раз говорил. В Откровении 14 главы, и не только 14 главы, другие есть главы, там сказано, что 144 тысячи праведников – это те люди, которые будут нести Евангелие Царствия. О них в этой главе написано, что они непорочны пред престолом Божьим. О них написано, что они поют как бы новую песню. Я говорил вам, почему сказано «как бы новую». В принципе, это песнь о святости, о том, что надо жить свято, что Бог для того и дает Святой Дух, чтобы нас научить святой жизни. Да? Об этом говорилось в Писании не сегодня, а раньше. Об этом Бог, или к этому Бог призывал еще евреев в ветхозаветнее время. Об этом проповедовалось в первой христианской церкви. И когда мы говорим, что грех непобедим и святость невозможна, я вам хочу сказать, вы вообще думаете, что вы говорите? Вы ведь перечеркиваете первую христианскую церковь, в которой написано, все были единодушно вместе, у всех было одно сердце, одна душа. Как с грехом, с обидами, с раздражением, с гордыней? Как можно такую массу людей объединить и сделать единым целым организмом? Поэтому, когда мы заявляем, что грех непобедим, я вам просто говорю, поймите правильно, мы сами себя ставим в разряд антихристов, да? И хотел бы напомнить, что еще Иоанн, апостол Иоанн, да, он говорил, что в мире появилось много антихристов. Должен прийти великий антихрист, который вместо Христа придет под видом Христа. Но это будет совершенно не Христос, не тот, которого ожидают верующие, а тот, который является, как говорят, Федот, да не тот, подделкой. И заметьте, и признаки пришествия антихриста в конце или признаком, да, является появление множеств антихристов. То есть, если верующие выступают против Писания, если верующие отрицают божественность Писания, отрицают мораль, вернее, они так официально не отрицают, они говорят, что надо быть вот такими и такими святыми, но мы не можем, это по сути одно и то же. Это говорит о том, что мы, если написано «исследуйте Писание, они свидетельствуют о мне», то есть я как бы автор этого Писания, и все Писание боговдохновенно, а мы говорим о самом главном, о самой главной сути Писания, о святости, и мы говорим, что это невозможно, это автоматически нас делает антихристами. И чтобы мы знали, и я хотел бы, чтобы мы запомнили, весть, которую мы сегодня несем, мы, я в общем говорю, верующие, о том, что грех непобедим и святость невозможна, это весть антихриста. Весь против Христа. Мы весь мир поддерживаем, настраиваем на вот эту, извините, глупую волну. Старайтесь жить свято, но святость не получится. Да? Поэтому живите, как и мы. То есть, другими словами, внешне поклоняемся Богу, да, а на самом деле ходим в какое-то языческое капище. И при этом мы говорим, что Бог един. Уж извините, как минимум два. И второй, главный, это тот, кому мы повинуемся, и тот, чьими мыслями мы живем с вами. Поэтому мы сами становимся антихристами и сами противимся Богу. И человечество вместо того, чтобы вести путем спасения, мы ведем путем погибели. Я думаю, вы меня понимаете, почему я это говорю. И я говорил на эту тему, поэтому подробно не буду на этом останавливаться. Занимая такую позицию, что святость невозможна и грех непобедим, мы просто становимся позорищем этого мира. Мы позорим Христа, в которого мы уверовали. Мы незаконные или незаконно рожденные дети. Наше членство, наша церковь, придерживающаяся вот такой доктрины, да, не является Христовой и не имеет права претендовать на то, что она является как бы посольством Бога здесь на земле. Мы незаконные дети, которые претендуют на небесное наследство, которые настроены, верят и не сомневаются в том, что они будут сидеть на небесах вот с такой антиморальной убежденностью. Мир, как вы помните, да, ожидает откровения, там, ну, я так говорю своими словами, мир, да, там написано, тварь ожидает откровения сынов Божьих. И насколько вы помните, да, вот эта тварь, творение, люди, мир, как я сказал, да, ожидают, что это, ожидает услышать вот это откровение. И это откровение, как вы помните там по тексту, да, к чему оно относится? Чтобы мир пришел в свободу и славу сынов Божьих. То есть сыны Божьи, если они освободились, помните, да, вложу законы мои в мысли, напишу их в сердцах и буду их Богом, они будут моими сыновьями и дочерями, говорит Господь. Если законы Божьи не вложены в наши мысли, в наши сердца, если перемены нашего злого нрава не произошло, если мы грешим, и мы этот грех оправдываем, то законы Бога не вписаны ни в мысли, ни в сердце, и мы не сыны, мы не дочери Божьи, и Бог не является Богом нашим. В таком случае, кто же мы? Если мы не сыны Божьи, то мы сыны Антихриста. Вы помните, 144 тысячи вот это поют как бы новую песню, это речь идет о чем? Они непорочны пред престолом Божьим, они девственники, сатана, они могли бы сказать подобно Христу. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Мы с ним не совокуплялись с момента, как приняли жертву Христа верою, с тех пор, как вступили в завет со Христом. Мы с ним не совокуплялись, мы девственники, мы выкуплены из-под власти греха. И вот они поют песнь, помните, да? Они поют вот это откровение сынов Божьих, которое ожидают люди, живущие на земле. Как освободиться от греха, как вот эти 144 тысячи? И как войти вот в это состояние вот этой свободы от греха, чтобы не обижаться, не злиться, не завидовать, не раздражаться, не мстить, не делать ни в каком виде пакости, которые, к сожалению, мы, люди, еще делаем. Так вот, вы помните, я вам даже читал, кажется, Захарии, если мне память не изменяет, 13 глава, там написано: «В последние дни откроется дому Давидову и жителям Иерусалима источник для омытия греха и нечистоты». Помните, да? Мы говорили на эту тему. Вот это время приближается, вот это время настает. И те, которые претендуют на то, что они там Иерусалим, да, или сыны Давидовы, или потомки Божьих людей, да, которые входят как бы вот в эту родословную, которая в Матфея 1 главы записана, да, те, которые претендуют на эту роль, но не несут вот этого откровения, потому что они сами его не получили от Бога и сами не знают, как освободиться от греха, они не являются теми людьми, которых Бог использует и будет использовать для этой великой работы предостережения вот этого погибающего во грехах мира. Так я еще раз повторяю. Мир ожидает откровение сынов Божьих, а они, отрицая возможность жить свято, отрицая борьбу, какое-либо участие вот в этом процессе человека, да, они как бы прямо так не говорят, но получается все равно, как бы говорят этому миру: не дождетесь от нас этого откровения. Мы сами гибнем и вас потянем туда. Поэтому я еще раз повторяю, мы говорим о том, что вот-вот-вот скорое пришествие Христа произойдет, а его нет и нет и нет. Нет народа Божьего, нет тех, в чьи сердца Бог и мысли вложил свои законы и постановления. Мы отрицаем мораль, а от отсутствия морали гибнет мир. Тогда вопрос, что же мы несем этому миру? Если бы просто можно было сказать «ничего», это было бы еще хорошо. Мы, наоборот, несем заблуждение, которое утверждают, убеждают людей в том, что они поступают так, надо в этом каяться, но победить, избавиться, исцелиться, вылечиться у вас никогда не получится. И я думаю, вы понимаете, чем чревато будет это так называемая весть для этого мира погибающего. И насколько чревато по последствиям эта весть для тех, кто ее принял, которые слушают об этом, которые соглашаются с этим и которые живут благодаря этому в пороках и еще других людей учат. Это то, что я хотел дополнить до той темы или продолжить ту тему, которую я с вами в прошлый раз затрагивал. Сейчас я продолжу как бы эту тематику, буду затрагивать еще другие моменты из убеждений, которые мы, христиане, имеем, да, и которые являются неистинными, ну, а также пороках, которыми мы, к сожалению, с вами богаты, и благодаря которым, которых мы не видим, мы вообще остаемся несчастными людьми и страдаем, как и всякий неверующий человек. Значит, продолжая нашу тему, я хочу сказать еще о некотором роде людей. То есть есть род таких людей, верующих, я имею в виду, да, которые категорически отрицают участие человека в деле собственного спасения. Как вы знаете, таких людей, как правило, обвиняют в том, что они пытаются оправдаться делами. То есть если мы что-то делаем, значит, мы пытаемся стать фарисеями, законниками, мы сами оправдываемся, и о таких людях говорят, что мы, те, которые применяют какие-то усилия, что они пытаются как бы жертву Христа обесценить, потому что вот мы достигли, вот типа мы усилия прилагали и так далее и тому подобное. То есть люди, которые сами отрицают участие человека в деле спасения, не обвиняют тех, которые применяют усилия. Я, кажется, вчера говорил, что критерием истины является практика. Если люди говорят о том, что мы усилий никаких не должны применять, мы только должны верить и молиться, а Бог сам нас поменяет, я хотел бы сказать, прочитайте, где об этом написано. Пожалуйста, процитируйте. И еще, если кто-то что-то там, искажая какой-то текст, процитирует, я тогда скажу, покажите это на практике. Кто ничего не делал, кто рот не закрывал, кто болтал без удержу, да, кто делал пакости, кто мстил, но кто при этом молился об освящении, и Бог его вот просто так взял и освятил, и он прекратил этим заниматься. Покажите, где это и с кем это произошло. Для чего я так говорю и почему задаю такие вопросы? Чтобы мы прекратили быть вот верующими, которые верят, ничего не видят, глухие и слепые, верят непонятно во что. Так вот, род людей, которые отрицают участие человека в вопросах освящения. Они категорически против бодрствования. Хотя вы все знаете, что написано, и так бодрствуйте, трезвитесь. Заметьте, это нам написано, и мы этим должны заниматься. Слово «бодрствование» – это, не подумайте, что-то опять, какая-то такая общая фраза, которую мы привыкли с вами повторять. Слово «бодрствовать» – это как бы как часовой, который охраняет какой-то военный объект, да? Ну, сторож пусть будет, если это гражданское учреждение или там объект какой-то, завод, там склады и так далее. Слово «бодрствовать» вот, в военном лексиконе, в армии, да, обозначает бодрствующая смена. То есть должны не спать, должны быть готовыми в любой момент защитить охраняемый объект. Переводя на язык наш, такой будем говорить, христианский, библейский, и чтобы он был понятный. Слово «бодрствуйте» имеет такой смысл. Думайте, контролируйте, наблюдайте. Не будьте, знаете, как пьяные люди, которые потеряли рассудок. Слово «бодрствуйте» обозначает «трезвитесь и бодрствуйте». Молитесь непрестанно духом. То есть, другими словами, когда человек впадает или попадает под власть страстей, эмоций, у него отключается рассудок, и он перестает бодрствовать. Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Слово «бодрствование» в данном случае что обозначает? Ныне, когда услышите глаз его, а глаз его в веянии тихого ветра, чтобы его услышать, надо бодрствовать, надо, чтобы рассудок постоянно работал и функционировал, да? Когда мы увлечены обогащением богатством, да, обогащением, когда мы увлечены, там, влюбились, когда мы там в суете, в переживаниях, в обидах, да, в этот момент рассудок у нас клинит. Он заблокирован. Получается, что мы не можем слышать голос Божий. Так вот, смотрите. Верующие, которые говорят, что мы ничего не можем делать и не должны делать, они против бодрствования. Дальше. Против личного противостояния искушениям сатаны. Вы помните, написано: «Противостойте дьяволу твердою верою». Еще раз подчеркиваю, противостойте, нам это сказано. Далее, мужайтесь, ну проявите мужество, возьмите все себя в руки, не поддавайтесь страхам, да? Заметьте, это пишет Писание, об этом говорит лично Христос, об этом говорят пророки, об этом говорят апостолы. Мы должны лично противостоять искушением сатаны. Вот эти люди, которые отрицают участие человека, они против борьбы. Мы не должны бороться, усилий никаких применять не надо и так далее и тому подобное в таком духе. Они не задумываются вообще, что они произносят, что ими или кто ими руководит и к чему они все это говорят или говорят об этом. Они произносят вот эти слова подобно мантрам каким-то, подобно заклинаниям, да, о том, что они ничего не могут, что грех непобедим, что нет праведного на земле, нет ни одного. Ну, если вот, я пример такой приведу, если говорят о том, что нет праведного ни одного, ну просто, если бы хотя бы немножечко голова наша работала, да, вот к стыду скажу, почему религия опиум для народа и почему я в этом плане, будем говорить, ленинец, да, действительно вот эта религия, которая говорит, нам говорят, что надо читать Библию, и как можно читать Библию, и заявлять такие слова, которые в той же Библии написано, еще не так, как мы привыкли видеть и понимать, да? Ну вот если написано, нет праведного ни одного, как бы, да, на земле. Это написано в Римлянам, кажется, 3 глава, если мне память не изменяет, да? Речь идет о чем? Все послание Римлянам говорит о чем? Что в церкви христианской, в городе Риме было некое противостояние. Все назывались христианами, только одни были выходцами из язычников, другие были выходцами из иудеев. И каждый из них претендовал на то, что мы лучше вас. И там, где Павел говорит, нет праведного ни одного, он не говорит о том, что это невозможно. Он говорит о том, что все участвующие стороны, участники из язычников, участники из иудеев, которые спорят друг с другом, которые борются друг с другом, среди этих участников, как Павел пишет, если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы? То есть, поэтому Павел и говорит, что нет среди спорящих, ругающихся, превозносящихся, нет праведного ни одного. Он не сказал о том, что это относится, и там нет ни в каком контексте, такого нельзя понять смысла, что имеет в виду он, что нет праведного ни одного на земле, не было и в прошлом, нет в настоящем и не будет в будущем. Куда деть? Евреям 11 глава, вы помните, да? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А дальше идет список, я не буду его читать, не буду повторять имен. В конце написано этой главы, и не достанет места и времени, чтобы описать всех тех, которые много чего достигли в вопросах святости, праведности, да? То есть там перечисляются самые такие, будем говорить, выдающиеся люди. Куда деть? И что у нас с головой происходит, что побыл в церкви, да, мы читаем книгу Иова, мы там видим, что некто спорит с Богом, да, сатана спорит с Богом и говорит, вот я обошел землю, и вот не нашел ни одного праведного. И сам Бог говорит, вот Иов, человек праведный в роде своем. Это я для чего вам говорю? Как можно ходить в собрание и слушать мантры из-за кафедры? Мантры, я просто говорю, знаете, какие-то звуки, членораздельные, не членораздельные, но эти звуки, эти слова без смысла. Как можно приучиться слушать, после этого читать Библию и не видеть очевидного? 144 тысячи. Обратите внимание, это те люди, которые должны вот появиться в это последнее время, которые понесут вот эту весть спасительную этому миру. Да? Они непорочны. Обратите внимание на выражение, на слова. Они первенцы, они непорочны. Послушайте, не в глазах людей, вот этих мирских, непорочны в глазах престола Божьего. В глазах Бога они непорочны. Вы видите, о чем говорит нам Писание? Как же мы говорим о том, что это невозможно, да? И обратите внимание, об этих людях написано, что они, вот эти люди, они порабощали, усмиряли плоть свою. Они противостояли дьяволу твердою верою. Евреям 11 глава, запомните, верою, помните, да, верою, верою побеждали царство, верою прогоняли полки чужих, верою творили правду. У нас почему-то такое объяснение, что веру я верил Христу, а он как это делал, да, как-то это делал. Я задаю вопрос, если человек не должен принимать участие в борьбе с грехом, тогда, если это вместо нас совершает в нас Христос, я задаю вопрос, каким образом мы оказались на стеклянном море, где стоят победившие зверя, заметьте, победившие, а не вместо них победивший Христос. Как они стоят на море стеклянном, смешанным с огнем? За что они будут получать награду, венец победителя? Апостолу Павлу надо было писать, когда он писал о ристалище, ну как бы о стадионе, да, или там о месте, где производят забег спортсмены, да. Почему он написал, что там бежать надо, и я не бегу, как на неверное, но не просто, чтобы там воздух сотрясать своим телом или там руками, да? Я борюсь, я бьюсь, я бегу, наверное, Павел пишет. Если бы не надо было принимать участие, а в конце надо было бы получать награду какую-то, да, венец победителя, ну, он бы сказал, ну, те, которые не понимают, пусть бегут, все равно ничего не получат. А если получат, получат по голове за самоправедность, за то, что хотели оправдаться делами. А вы, дорогие братья и сестры, ложитесь. Ложитесь, подушки подложите под головы, закиньте нога на ногу и лежите, ешьте, пейте, пойте, слушайте проповеди, молитесь. Ну, ничего не надо делать, их тут больше пролежит, тот больше награду получит. Конечно, я утрирую. Конечно, Павел не мог такого написать, если он писал «Я порабощаю и усмиряю плоть свою». Но я вам говорю, как можно дойти до такого состояния, чтобы заявлять по поводу основного пункта учения Христа. Святость, чистота. Будьте святы, потому что я свят. Вы будьте. Обратите внимание, да? Так написано. Ну как мы дошли до такого состояния? Меня просто поражает глупость и ограниченность ума таковых людей. которые смотрят в книгу и видят непонятно, что в ней. Вот сказали, вот это видеть, вот это не видеть. Вот знаете, вот как будто одели очки, которые что-то видят, что-то не видят. Вот как будто бы навешали нам уши, вернее, на уши нам навешали, что они ничего не слышат. Как будто бы нам повесили такие уши, которые вот это слышат, а вот это не слышат. Глаза вот это видят, вот это не видят. Вот как будто бы шоры какие-то на глазах. Я думаю, вы понимаете, почему написанные такие слова имеют глаза, но не видят. Имеют уши, но не слышат. Помните, да? Это, кажется, 2-3 глава книги Откровения, да, в конце каждого послания ангелу какой-то церкви, да, там написано: имеющий ухо да слышит. Обратите внимание, имеющий как бы одно ухо. Речь не идет об одном ухе. Имеющий ухо — это обозначает разумеющий да разумеет. А кто не разумеет, ну, естественно, они никогда ничего и не уразумеют. Так вот, тем людям, которые говорят о том, что мы ничего не должны делать. Наше дело веровать, молиться, ходить в церковь, сдавать деньги, петь в хоре и там принимать участие в каких-то религиозных обрядах. Да? Я хочу сказать вот этим людям, куда деть массу стихов, если они библейские стихи, они Божьи стихи, да, которые говорят нам о том, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Куда деть такие слова? Страдающий плотью перестает грешить. Там речь не идет о том, что нас бьют, и наша плоть страдает. И чем больше бьют, тем мы больше перестаем грешить. Кстати, попутно, обратите внимание тоже, страдающий плотью перестает грешить. В другом месте написано: поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Заметьте, страдающий плотью — это тот, который взял крест. И вот эту плоть, которая хочет обидеться, которая хочет посплетничать, высушить на кого-то сплетни, которая хочет грести под себя, думает о себе, ищет своего. Вот когда мы берем, когда наша плоть вот этого хочет, и мы ее возносим на крест и распинаем, она страдает. Это так же самое, как ребенку, который капризничает и требует что-то от родителей, они ему не дают. Вот вы посмотрите, его плоть, не имеется в виду тело, мышцы, кожа, да, а плоть, сердце его страдает. Он очень хочет, хочет нехорошего, хочет вредного. Родители не дают, и заметьте, страдает плотью. И заметьте, мы тут же бегим, чтобы он не пострадал. Ладно, ладно, я тебе дам. Ладно, ладно, ну только не столько, как ты просишь, ну хотя бы вот столько, но я не дам твоей плоти умереть. Это обозначает что? Почему написано: страдающий плотью перестает грешить? Вот пусть она страдает, а я ей не дам. Я ее на крест не просто на 5 минут повесил, а потом снял и отменил свой приговор. Я ее повесил, извините, чтобы она там сдохла. Некрасиво. А говорю, ну так, чтобы было понятно, чтобы она там умерла и больше никогда не трепыхалась. Да, она будет страдать, да, ей будет неприятно, да, она привыкла, как имеет наркотическую зависимость от своих прихотей, которые она удовлетворяла. Но она должна страдать, пока не умрет. И когда она умрет, человек перестает грешить. Я это к тому говорю, что написано масса стихов, которые говорят нам, что мы должны применять усилия, должны нести крест, да, должны заставить плоть страдать, и тогда она умрет, и мы перестанем грешить. Мы читаем вот эти вот, ну я уже только что сказал, многими скорбями надлежит войти нам в Царство Божие. Обратите внимание, Царство Божие внутрь вас есть или должно быть. Что значит многими скорбями нам надлежит войти в Царство Божие? У нас Царство Божие обычно как объясняют? Это на небе. А многими скорбями, это значит, нас вот в тюрьму посадят. Нас гнать будут, лишат имущества, могут повесить, могут сжечь, могут, допустим, там львиный ров бросить, да? Речь здесь идет не о тех скорбях, хотя и те тоже подразумеваются, а скорби, которые мы должны испытывать, вернее, которые должна испытывать наша плоть, наше греховное сердце, да? Когда мы им не будем давать то, что они требуют. Когда мы будем порабощать свою плоть и поступать по духу вопреки желаниям своего сердца. Написано, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Заметьте, даже если сражались, но не до крови, даже если сражались, но не до конца, били плоть, в чем-то ей отказывали, но все равно ее подкармливали и оставляли живой. Слушайте, вы еще неправедные, вы еще не достигнете святости, если не до крови. Я бы даже добавил, можно и до крови, да, поцарапать кожу, чтобы кровь выступила. Можно сделать надрез, только не поймите, что я буквально говорю. Можно сделать надрез, показав, что я вот до крови сражаюсь. Вообще надо до смерти сражаться, пока наша плоть не то, что кровью истечет, а действительно истечет и умрет, и завоняется, и реанимация ее будет невозможна. Теперь слушайте. Сражаться надо до крови, слушайте, подвязаясь против греха. Вот уж где мы поступаем правильно. Если мы видим, что кто-то согрешил, мы подвязаемся, мы боремся против греха другого человека, невзирая на то, что мы привыкли говорить, что бороться с грехом не надо. Почему с грехом другого человека мы сражаемся, подвязаемся, на подвиг идем, сражаемся до крови? Почему, когда касается нашего греха, мы бедные люди, мы ничего не можем? Откуда вот эта такая глупая примитивная логика, если ее логикой можно назвать? Куда деть стихи? Царство небесное силою берется, и я тут чуть добавляю, и только употребляющий усилия восхищает его. Вы слышите? Царство небесное – это не то, которое на небе, буквально я имею в виду. А если на небе говорить Царство Небесное, это состояние, атмосфера неба, где мир, где радость, где любовь, где взаимопонимание. Так вот это царство, вот эта атмосфера неба, она должна быть внутри нас. И вот это царство, чтобы достичь его, да, написано. Кстати, хочу сказать, это даже не апостол, это Христос сказал, да? Царство небесное силою берется. Задаю вопрос, какою силою, чьею? И вот эти, так будем говорить, новоявленные, а может и не новоявленные, антихристы, верующие христиане, так называемые, да, говорят, только не своею силою, а чьею? Божью силою Святого Духа. Это Он, это Она, вот эта сила должна силу проявить и нас сделать такими, да? Задаю вопрос. Если она, эта сила, ничего не делает. И мы остаемся в том же самом греховном состоянии. Тогда вопрос. Кто виноват? За что нас потащат на суд? Ну, уж извините, что я говорю, потащат. Это не так будут тащить, нет. Мы там явимся просто, прямо будем стоять там, да? Я говорю уже так образно, да? За что нас потащат в озеро Огненное? За что мы будем страдать, если мы крестились, верили, молились и доверяли Богу, что Он силою Своею переменит нас? Если он, мы не поменялись тогда, если это истина. Виноват он, и я не раз говорил, и еще раз повторю. Если действительно наша сила ни при чем, ее применять не надо, если действительно это должен Бог делать, мы только должны верить и молиться, то если я молился бы и только верил, и ничего не делал, и не поменялся, я был бы первым обвинителем Бога на небесном суде. Я бы сказал: Господи, ты так сказал? Да. Ты так написал? Да. Я ничего не делал, я сделал все, как ты хотел. Поэтому извини, пожалуйста, в озеро Огненно пойдешь ты. Ну, я это говорю так просто, чтобы мысль была понятна. Не может Бог пойти в озеро Огненно, он бессмертный. Он не горит, в отличие от нас. Но я просто говорю о том, что у меня было бы очень существенное обвинение в адрес Бога. Но я не буду обвинять Бога. В Библии так не написано, как в церкви сегодня объясняют. Я вам цитирую эти стихи, вы видите, да? Царство небесное силою берется, нашей силой. Если кто-то скажет: ну мы же без Духа Святого не можем это сделать. Точно, правильно вы говорите. Только надо сделать уточнение. Надо внимательно прочитать, в чем заключается суть работы Святого Духа. Мы читаем: Дух Святой научит, обратите внимание, не вместо нас будет делать, научит, наставит, напомнит, утешит, обличит. Наставит, скажет, что делать. Родители вместо ребенка не могут или не должны делать глупости, вместо них что-то делать. Родители – это учителя. Это наставить они должны, да? Подсказать. Дать намек, но делать должен ребенок. Брать себя в руки родителю вместо ребенка не может, потому что ребенок от этого не поменяется и не станет сильной волей. Не будет волевым никогда. Мы должны сказать: бери в руки, потому себя в руки, свою плоть, перестань хныкать. Это как я иногда детям маленьким говорил. Ну что, говорю, пустили сатану, обижаетесь? Выбирайте. Или вы выгоняете беса, или папа. У папы есть дар и знание беса. Вот там пойдем сейчас в комнату, я возьму один такой аппарат лечебный, да, и бесы выйдут. Выбирайте. Или я, или папа. Извиняюсь, или вы выгоняете, или папа. И мы сами. Вот идите и делайте. Это я к тому говорю, что мы должны применять усилия. Мы должны противостоять дьяволу твердой верой. Усилия наши, а заметьте, руководство, инструкция, что да, мы можем что-то не понимать. Так вот, если мы не понимаем, и мы будем применять усилия, мы эти усилия будем впустую тратить. Дух Святой научит, наставит, напомнит, но никогда вместо нас ничего делать не будет. Об этом надо было прочитать, в это надо было бы вникнуть и четко определиться, потому что если мы этого не понимаем, если нам объяснили, а мы поверили, что это сила Святого Духа должна делать, тогда я вам должен сказать: вычеркивайте все стихи, закрашивайте черной краской, вырезайте, что хотите, делайте какое-то куцое обрезание Писания. Вместо того, чтобы обрезать крайнюю плоть своего сердца, своего языка, мы обрезаем Писание, мы обрезаем Бога. Как щурки, извините, делаем идола какого-то. Только употребляющие усилия восхищают, как бы похищают, оно как бы на небе, да? И только при помощи усилий его можно оттуда как бы похитить, оттуда с неба на землю в свое сердце. Как можно не понимать Писание, которое гласит нам: вы как бы поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Вы противостойте дьяволу твердой верой. Обратите внимание. Вера, которая не допускает сомнения. Вера, которая не колеблется. Да? Вы противостойте дьяволу твердой верой. Помните, они победили лукавого. Вы послушайте, куда деть, в каком переводе цыганском вы найдете то, как вам привыкли объяснять. Я иногда думаю, зачем читать в оригинале, там окончание, там вот такой смысл. Создается видимость какой-то такой, будем говорить, грамотности библейской и образованности, да? Ведь то, что мы должны поступать, мы должны противостоять, а это все смазывается. Вид учености и глупость, и примитивизм, ну, как бы, как факт. Он убежит не от того, что во мне Бог будет противостоять. Он убежит, если я твердую веру ему буду противостоять. Куда деть такие слова? Сами устраняйте и устрояйте из себя дом духовный. Вы слышите? Сами устрояйте из себя дом духовный. Или возьмите, там Петр пишет, помните, да? То вы, прилагая, слушайте, все старание, вы покажите, это вы, я вставляю, потому что тут это слово подразумевается. То вы покажите увере, добродетель, добродетель, рассудительность, в рассудительности и так далее и тому подобное. Куда деть такие слова? Итак, умертвите, кто? Вы. Кому обращается Христос, да? Умертвите, или Павел там обращается, ну, я имею в виду Христос через апостолов, да? Итак, вы умертвите плотские члены ваши. Если глаз твой соблазняет тебя, обратите внимание, то не написано «молитесь Богу, пусть он вырвет его». Если глаз твой соблазняет, заметьте, ты хозяин своего тела. Твой глаз в твоем должен быть распоряжение и подчинение. Твоя рука должна тебе подчиняться. Ты по своему желанию, я тебя создал свободным. Ты можешь руку протянуть на воровство и можешь ее убрать. Я не хочу, чтобы вы были у меня биороботы. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Если рука, отсеки ее и брось от себя. Я не буду читать, вы знаете, если бы я поставил такую задачу, собрать все стихи, которые вот говорят о том, что мы должны делать, я вам хочу сказать, по объему, да, это было бы, ну, пол Библии точно. Я бы читал вам 2 года. Просто читал бы стихи, если бы еще и комментировал, это было бы без конца и без края. Я вам просто напомню такие известные стихи, которые мы глазами видим, умом в упор не хотим воспринимать. Показал, что написано, и никуда мы от этого не денемся. И всякий говорит, что это не тот перевод, что это не нам написано, что это к нам не относится. Я задаю вопрос, кому написано? Попробуйте уточнить, пожалуйста, кому написано, для кого написано, куда это деть, если это слова Христа. И еще хотел бы сказать, когда вы внутри слышите голос, зачем ты это делаешь, не делай, скажите тому, кто, чей это голос, да, это не я делаю. Это ты там делай, что ты мне говоришь. Поумничайте, пожалуйста. Я имею в виду с Богом. Так вот я задаю вопрос еще раз. Как объяснить вот эту слепоту? Вот эту глупость, да, верующих людей? Эту слепоту можно объяснить только крайней степенью ограниченности ума. И упрямым нежеланием повиноваться Богу. Но если это так, тогда о какой вере вообще можно говорить? Как можно после этого говорить «мы народ Божий»? Вы понимаете, это просто абсурд какой-то. Я думаю, достаточно говорить именно вот об вот этой категории людей. Вот есть порода вот таких людей, которые не верят в то, что святость возможна, которые отрицают, что нужно бороться, которые говорят, что нас возьмут просто так на небе, на небо. Я вам должен сказать, это порода. Если так взять общую массу верующих, да, это порода по численности. Добрых 95% всех, ну, всего количества верующих христиан. 95% это не просто порода, это саранча. И представьте, какая судьба вот такое количество людей будет ожидать. Или ожидает. Куда эти люди пойдут? Кого они будут обвинять на суде, когда вдруг прозреют и узнают, что жили-то заблуждениями? Да, у Елены Уайт есть такое выражение, когда в последнее время будут семь последних язв, и я считаю, что это правильно. И я не скажу, что это просто выдумка ее, да. Она в этом плане умница. Она пишет такие вещи, что когда те, которые надеялись, что они народ Божий, что они будут благословлены, когда закроется дверь благодати на землю, начнут изливаться семь последних язв, а это произойдет, когда последний человек определится на земле, в таком плане он за Царство Божие, которое внутри или против. Он за святость или нет. Когда изольются семь последних язв, и те верующие, когда они увидят на себе, как когда-то египтяне, которые не отпускали там, Израиль, помните, да, препятствовали выходу Израиля из египетского рабства, да. Когда они, подобно египтянам, увидят на себе вот эти все язвы, которых описано в Откровении 16 главы, они поймут, что они ходили не туда, слушали не тех, что ели или пили полными пригоршнями обман, и она пишет, что будут находить проповедников и убивать их. Ну, все равно погибшие. Все равно же мы злые, мы же не освященные. Нас же этому не учили. Так, иди сюда, тот, который нас учил. Иди сюда, я тебе платил деньги, приносил пожертвования десятины. И ты меня вот этому научил, чтобы я сейчас был в язвах, отмучился, умер, потом встал на суд и пошел еще и в озеро огненное, чтобы догорело еще, что не отмучилось, да? Я это вспомнил просто, чтобы мы думали. И чтобы те, которые выходят от имени Бога и проповедуют что-то подобное, да, чтобы они подумали, что, может быть, еще в этой жизни они получат должное возмездие от тех, кого они учили пути спасения. Далее, еще такой момент, еще такая порода людей существует, о которой бы я хотел вам упомянуть. Есть род таких верующих людей, которые думают, они так убеждены, что если они принимают участие в вечере Господней, если они мывают ноги друг другу, если они празднуют День Господень, у кого какой, у кого суббота, у кого воскресенье, у кого-то и пятница, но это уже не христиане, но тем не менее, да, это относится в равной степени, я не только для христиан говорю, я христианин, говорю для христиан, и не только для христиан, потому что суть религии, она одна. Пути, методы ее изложения, там, доктрины, вопросы, тонкости, нюансы у каждого разные, у каждой религии разные, да? Но суть религии одна и та же. Так вот, что я хочу сказать, что есть люди, которые думают, что если они вечерю Господню принимают, ноги омывают, там, день празднуют, да? Если они сдают десятину или пожертвования, если они поют в хоре, занимаются миссионерством, но если они еще служением занимаются в церкви, то они думают, что они на 100%, как говорится, они, ну, гарантированы, им гарантировано спасение. Есть люди, которые соблюдают 10 заповедей. Вот так, как написано на каменных скрижалях, да, исход 20 глава, вот так, как 10 заповедей звучат, да, вот они думают, что если они соблюдают 10 заповедей, если они, как я уже сказал, занимают руководящие должности в церкви, то это тоже дает им какое-то преимущество в вопросе их спасения. Я таким людям хочу сказать однозначно нет, нет и еще раз нет. За участие в вечере Господней не ждите никакого спасения. Если перед смертью вы не раскаялись, не осознали свой грех, не примирились с ближними, остаетесь обиженными на него, но успели причаститься, труба вам, товарищи, труба, труба и труба, и дым будет из этой трубы идти. Гореть будете ясно. Если кто-то думает, что он омывал ноги, есть же, вы знаете, верующие, вот я спрашиваю, а ты сейчас где? Я уже с той церкви пришел, почему? Там не мывают ноги. А здесь омывают, да. Поэтому вот написано, что если не будете этого делать, то типа не спасетесь, не войдете в Царство Небесное. Так я говорю, ты перешел от того, что там тазиков нет и ноги не моют, а здесь моют, да? А мозги ведь не там же не мыли, не тут не моют, тут ноги моют. Это такая религия фарисейская. Ноги мою, в вечере принимаю участие. А вот некоторые не омывают ноги. Верю в единого Бога, вот некоторые верят в Троицу. Я вот праздную субботу, а те воскресенье празднуют, этих-то воскресенье, говорят, я вот праздную День Господень, День Воскресения Христова, а некоторые субботники. И мы думаем, что вот соблюдая вот эту такую, будем говорить, пусть и даже библейскую, но атрибутику, да, мы праведные, мы Божьи. И мы, естественно, говорим, я в вашу церковь не пойду, потому что вы там ноги не омываете, или у вас там хлеб на вечере не пресный, да, или вино там алкогольное, или еще какое-то с елеем хлеб, или без елея. Это, вы знаете, то же самое, что и когда-то вот вы слышали, вы читали в молитве фарисея: «Благодарю, что я не такого, как прочие. Сдаю десятую, миссионерю, пою в хоре, участие принимаю в вечере Господней, да, и благодарю, что я не таков, как вот эти». Кстати, хочу сказать, что даже если мы там соблюдаем действительно День Господень, правильно там исполняем обряд вечери Господней, но не живем этим, да, далее, не понимаем глубины смысла, и этот смысл не применяем в жизни, я вам скажу, что даже если ходим в самую истинную церковь, и все доктрины самые-самые правильные, и нет никакой там, как говорится, помарочки в наших убеждениях. Но если мы не идем путем освящения, за вот исполнение вот этой религиозной, пусть даже новозаветней атрибутики, мы ничуть не приближаемся к вопросу нашего спасения. Если знали правильные доктрины и не жили, ответственность будет еще большей. Если кто-то думает, что я все-таки ноги омываю, день соблюдаю, да, и, кстати, обратите внимание, споры между церквями происходят на почве чего? Вы не тот день празднуете. Надо этот, а вы тот. Это помните разговор Христа с женщиной-самарянкой? Вы говорите, что надо поклоняться в Иерусалиме на той горе, а мы говорим, или там наши отцы говорят, что вот здесь, на этой горе. И Христос говорит, не на той горе и не на сей горе. Вы помните? А на всяком месте. И главное не в горе, а главное в чем? Чтобы это было не на горе, не в том молитвенном доме или не в том храме церковном, да, а чтобы это было в вашей душе, в вашем духе, чтобы это именно происходило. Я подчеркиваю, Бог ищет поклонников, помните, не на той горе и не на сей горе. Бог ищет не тех, которые омывают или не омывают ноги. Празднуй день Господень или не день Господень, да? День солнца. Бог ищет тех, которые поклоняются Богу в духе и истине. Таковых поклонников Бог ищет себе. Мы должны с вами измениться в своей сути, внутри, в мыслях и в сердце нашем. Но каждая церковь проповедует что? Вот в той церкви не омывают ноги, мы омываем. Хорошо. Вот в той церкви проповедуют о том, что надо соблюдать воскресенье, а мы субботу. Вот там вечеря не такая, потому что хлеб не пресный с елеем или с дрожжами. А вот у нас опресноки, ну прямо еврейские опресноки, прямо маца. Поэтому переходите сюда, ешьте мацу. Вы станете похожими на евреев, которые обрезаны, которые жертвы приносят, и которые остаются такими же, какими они были, потворствуют своим грехам и порокам. Если кто-то думает, что кто-то может спастись через соблюдение вот этих вот предписаний церковных, через веру в какие-то правильные доктрины, а не через святость, да, я хочу вас разочаровать. Еще не поздно разочароваться, еще можно что-то исправить. Еще дверь благодати Божьей не закрылась. Хочу предупредить, что не надейтесь на спасение. Без святости никто не увидит Господа. Помните, мы не так давно читали. Все крестились в Моисея, в облаке и в море. Все ели одну и ту же духовную пищу, пили одно и то же духовное питье. Помните, да? Но не о многих из них благоволил Господь. Вспоминайте эти слова. Ногами можно ходить в церковь, а в сердце можно жить мирской жизнью. Интересы, вкусы, привычки, привязанности может быть абсолютно все мирским. Мы можем иметь вид благочестия. Можем молчать, исполняя это как дело закона. Не говорить, что у кого-то не хватает ума. Но внутри считать всех таковых дурачками, а себя одним умным. Внешне, да, мы очень-очень не участвуем в сплетнях, но интересно узнать их внутри, там, смакуем их, когда что-то узнали. Чтобы вы поняли, что я не голословно говорю, я вам должен сказать, вспомните богатого юношу, который, помните, да, он говорит, учитель благий, что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную? И ему Христос говорит, соблюди заповеди. Он говорит, я все это соблю от юности моей. Христос посмотрел на этого юношу богатого и сказал, если хочешь быть совершенным, обратите внимание, 10 заповедей соблюдать – это еще не совершенство. Если ты не убиваешь, это ты несовершенен, потому что убийство, предписанное, запрещенное предписанием заповеди, ну, ты не совершаешь. Но Христос говорит, что эти заповеди еще несовершенны. Я вам уже говорил, что Нагорная проповедь является продолжением 10-словного закона. Древним сказано «не убивай», а я говорю – что если ты ненавидишь ближнего своего, а я добавляю, не поймите, что я умничаю и ставлю себя выше Христа. Мысль тут сама собой напрашивается аналогично. Убивает человек на почве ненависти. А Христос говорит, если ты не убил, а ненавидишь, то есть ненавидишь, обижаешься, раздражаешься, мстишь, пакостишь, наговариваешь на ближнего, то ты человека-убийца. Вот это уже более совершенная заповедь. Древним сказано «не прелюбодействуй». Я не прелюбодействую. Просто как лошак смотрю на чужую жену, которая крупнее и аппетитнее. И все. Ты прелюбодействовал с нею в сердце своем. А мы читаем, что законы вложу мои в мысли, напишу их на сердцах. А у меня в сердце похоть на чужую жену, на чужих жен. Я смотрю и укоряю себя. Чего я поспешил жениться? Он же, глянь, какие подушки, какие перины ходят. Бегал бы и кричал бы, неужели все это мое? Уж извините. Вот в душе такое происходит. И если такое происходит, то я несовершенный. Потому Христос и говорит богатому юноше, который соблюл все от юности. 10 заповедей по букве закона. Выполнил как дело закона. Написано, не делай убийства. Я не делаю, а ненавидеть я ненавижу. И Христос говорит, если хочешь быть совершенным, то есть другими словами говоря, ты спросил, что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную? А я тебе отвечаю, надо быть совершенным, и 10 заповедей – это несовершенство. А намывать в обряде ноги друг друга – это вообще никакому совершенству не относится, если я не понимаю смысла, и этим смыслом не живу. Соблюдение дня Господня, субботы – если я как в день соблюдаю, ничего не делаю, просто валяюсь на диване, ни о чем не думаю, смысла не понимаю, это вообще ни к чему не относится, и Господь сказать, не нужны мне ваши субботы, вот такие вот с таким смыслом. Суббота без субботства – это вообще просто очередной фарисейский обряд, не больше, даже если он правильный и библейский день Господень. Так вот смотрите, если хочешь быть совершенным, Христос говорит ученику, богатому юношу, продай имение. Заметьте, Христос говорит, чтобы затронуть, что надо внутри, в сердце искоренить несовершенства, которые остались. Продай имение, а сердце его же привязано к этому. Далее, раздай нищим. А это, ой, как не хочет сердце. И следуй за мной, и получишь жизнь вечную. И вы помните, он отошел с печалью. Он не захотел быть совершенным. И вы помните конец Нагорной проповеди. И так будьте совершенны, как Отец ваш совершен. Конечно, я немножко попытаюсь объяснить и немножко облегчить наши страхи. Но мы не можем быть такими совершенными абсолютно один в один через знак равенства, как Бог. Там написано, как бы имеется в виду такое, Бог на своем уровне совершенен. И вы будьте совершенны на том уровне, на котором находитесь. Но признаком совершенства является, как вы помните, Павел написал, я не почитаю достигшим. Вот я в первом классе, я должен совершенным быть первоклассником. Но завтра завтра я поступлю во второй класс, и я должен стремиться теперь быть совершенным на уровне второго класса. И вот в каком бы классе христианской школы я ни находился бы, я должен быть совершенным. Вот эти слова, и так будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, говорит о чем? О совершенстве, которое должно быть на каждом этапе, в каждом классе нашей христианской школы. Если я во втором классе, меня за третий спрашивать не будут. Если я в первом классе или во втором классе, но я совершенный, мне будет сказано, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина своего или твоего. Вспомните фарисея, который тоже исполнял атрибутику религиозную, не краду, не убиваю, не прелюбодействую, даю 10-ю часть, посещаю храм, да, и благодарю, что я не такой, как прочие. Заметьте, то, что он соблюдал чисто механически, чисто по-фарисейски. А слова, которые говорят о чем? Которые говорят, благодарю, что я не такой, как прочие, как вот этот мытарь, он эти слова говорил с неприязнью, с нелюбовью. Так вот, когда мы кого-то не любим, обижаемся, раздражаемся, махаем рукой, вздыхаем, глаза под лоб подкатываем, типа такого, извините, дурачка, еще первый раз вижу и слышу. Когда мы видим только плохое в человеке, я вам должен сказать, мы нарушаем 10 заповедей. Мы не любим, мы ненавидим, мы человека-убийцы. Мы завидуем, мы желаем, пожелали того, что не мое. Так вот, вспоминайте фарисея, вспоминайте богатого юноши, которые и то, и то, и то соблюли, но не имели любви, который не раздражается, не завидует, не ищет своего, помните, да? Все переносит. Если вот этой любви нету, она не все переносит, она иногда раздражается, иногда вроде бы нет, ну вы поняли, она не постоянна. Это не жизнь вечная, которая должна быть в душе, которая здесь должна начаться. То мы несовершенны. И неважно, в какую правильную доктрину мы верим. Един Бог или три един, или дважды един, да? Неважно, что мы не пропустили ни одной вечери Господней, но мы же не ломали свое тело, нет. Мы же позволяли своей обиде гнездиться в сердце, да. Так что привет вам с вашей вечери. Эта вечеря будет вам, помните, если пьет в осуждение себе. Оттого немощны многие, больные, немало умирают. Потому что мы не размышляем о теле Господнем. Мы не размышляем о том, какой смысл вот этой вечери. Ну и что, что мы поем в хоре, зато мы обижаемся, когда кто-то спел лучше меня. Погибнем за то, что обиделись. Погибнем за то, что раздражились. Погибнем за то, что вступаем в группировки и спорим друг с другом. Погибнем за то, что мы упрекаем друг друга, не в ту церковь ходим, не так понимаем, и я с тобой не играю, и выйди с моего песочника. Никому не будет учтено, ну, для похвалы, для спасения, что мыли ноги, день праздновали, доктрины правильно, входили в церковь. Мы можем почитать руководителей. Мы можем перед ними присмыкаться. Можем уважать. Если они говорят правду, а мы выполняем дело закона, но не стремимся к чистоте и святости внутренней, не стремимся к совершенству, мы погибнем. Вся религиозная атрибутика, у кого-то иконы, у кого-то крест на замене рукой двумя-тремя пальцами, у кого-то паломничество, у кого-то монастыри, монашество, да, вечери, служение, там закончил академию духовную, семинарию, обратите внимание, это никак не относится к святости, к чистоте, к праведности. Можно все это исполнить, можно все закончить, эти учебные заведения, можно при этом оставаться раздражительным, несовершенным, обидчивым, завистливым, да? И мы погибаем. Вы помните слова Писания? Царство Божие не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Я перефразирую, я добавлю, не добавляя и не искажая смысл текста, а добавлю, чтобы более глубоко и широко его понимать. Царство Божие не пища и не питье, не соблюдение субботы или воскресенья, не крестное знамение рукой, не наличие иконки и молитвы перед иконкой. Царство Божие – это не членство церкви. Царство Божие – это не крещение у воде или крещение при помощи там, веничка, как у православных. Царство Божие – это не пресный хлеб на вечере и не хлеб с елеем или без елея. Царство Божие – это не хождение в церковь. Царство Божие – это не должность проповедника в церкви или священника, да. Царство Божие, подчеркиваю, праведность, то есть святость и мир, и любовь, и радость во Святом Духе. Заметьте, если у меня то депрессия, то уныние, то я в обиде, заметьте, нет радости. Это не Царство Божие. Нет мира, я на кого-то обижен, это не Царство Божие. Если есть радость, но не во Святом Духе, я радуюсь, что тот, который меня обижал в церкви, разбился на машине. И у меня такая, знаете, легкая такая, христианская, конечно же, в кавычках, но радость. Праведен Господь, который судит врагов своих, а он не Божий враг, он мой враг. Заметьте, праведность – это любовь, которая не завидует, не раздражается, не обижается, не гордится, не превозносится, никогда не перестает. Царство Божие, оно здесь, на земле, должно быть в моем теле. А пища, питье, жертвы, молитва. Заметьте, и молитва. Я вот молюсь 3 раза в день. Да хоть 27 раз в день молись. Что ты получаешь в молитве? Ничего. Какие откровения ты получил? Никаких. В чем тебя Бог обличает? Ни в чем. С какими вопросами ты приходишь? Ни с какими. Ну, если кто-то заболел, да денег нет. Ну, я хочу сказать, об этом молятся и язычники даже. Даже когда говорят, Бога нет, а потом говорят, Господи, ну дай же когда-нибудь денег, Боже, да излечи меня. А мы верующие. Так задаю вопрос, так о чем мы молимся? А ни о чем. А почему молимся? А потому что так написано, молитесь. Я молюсь, просто совершаю такой религиозный обряд, ритуал. Поэтому еще раз подчеркиваю, вот то, что я вам сейчас рассказывал, это называется дела закона. Только мы понимаем, дела закона – это там обрезание, там праздники, новомесячие, там иудейские, да? Что надо ходить там, мужской пол 3 раза в году должен являться пред лицо Божие, приходить в храм. А у нас новозаветные дела закона. Дела, предписанные законом. Не оставляйте собраний. Ну, вот я и не оставляю. Ну, какой пришел, такой и ушел. Читайте Библию. Ну, я читаю. Я говорю, вы знаете, я каждый год прочитываю Библию. Ну, и хорошо, возьми пирожок, как награду на полке. Ну, толку, что ты читаешь. Для чего ты читаешь? Чтобы похвалиться. А кому это надо? Ну, только тебе, для того, чтобы было чем похвалиться перед другими людьми. Вот и все. А Бог спросит, ты то, что читал, ты это вникал? Нет. Ты это делал? Нам же объяснили, что это не надо делать. Ну, вот и привет тебе, дорогой мой. Попался. Ну, так Бог не будет разговаривать, это я так, знаете, своим языком, чтобы было понятно, что нас ждет за такие наши убеждения. Это дела закона. А как вы помните, делами закона не спасется и не оправдается никакая плоть, а верою. А вера, заметьте, Дух Святой научит, наставит, обличит. Сказать, почему ты раздражаешься, почему ты носишь обиду, почему ты не протягиваешь руку помощи или руку дружбы тому человеку, почему ты на него что-то говоришь или плохо все время о нем думаешь, да? И заметьте, верою оправдываемся, это когда Бог нам Духом Святым вот такие вещи говорит, а мы должны не усомниться, не воспротивиться, поверить, принять эти слова, принять как инструкцию к руководству, чтобы так и сделать. В чем меня обличает? В том, чтобы я раскаялся. Да? Что Бог мне говорит, что я должен оставить, чтобы я с этим боролся, чтобы я это распял, вот эту плоть, и чтобы она умерла и больше во мне не жила. Делами закона, субботами, свининами. Да, свинина, я не говорю, что полезная, она вредная. Бог написал, так оно и есть, медицина это подтверждает. Но я могу есть, не есть свинину, быть вегетарианцем, и могу, как козел рогатый, бодаться и на всех обижаться. Ну и что? Это то, что я не ел свинины, не ел там вредного, ну, своему здоровью я плюс делал. Это хорошо. Но, как некоторые говорят, вот кто ест вегетарианскую пищу, те, значит, нрав имеют такой покладистый, как у овечки. Я говорю, ну, овечка, мы вот говорим овечка, а там есть и бараны, это тоже были когда-то овечками. Они тоже едят траву и тоже все время сражаются рогами, бьют друг друга и бодают всех подряд. Козлы тоже не забудьте. Они сражаются, но едят тоже траву, и нрав не поменялся. Для здоровья козла это хорошо, что траву ест, а не колбасу. Вот эту, которую у нас в магазинах продают. Это хорошо. Но нрав у нас козлиный. Хотя пища, вроде как говорится, как для ягнят. Для здоровья, да? А для души, для здоровья души или духа нет. Поэтому еще раз напоминаю. Только святость, только освящение будет пропуском нашим в небо. Ну, я не сказал, что я против вечери. Я сказал, вчера я немного касался этой темы, да, по поводу вечери Господней. Я сказал только что, я не против крещения, но мы должны правильно понимать, что такое крещение. Это не обряд, который надо совершить и потом гордиться этим. Крещение – это обещание Богу жить доброй совестью, обещание погребать, хоронить, закапывать, умерщвлять свою плотскую натуру по законам, которые я жил до познания истины. Если правильное крещение – это не сколько обряд, сколько потом старание исполнить то, что ты обещал. Если ты то, что обещал, не понял и не исполнил, то твое крещение, в общем, тебе будет в осуждение. Я не против вечери Господней, не против ног, которые надо омывать. Но если считаете, что нужно омывать, омывайте. Только там написано, что этот обряд должен напоминать нам о том, что мы не должны гордиться и корчить из себя начальника и превозноситься друг для друга. Этот обряд учит нас быть слугами друг для друга. И если священник чувствует себя начальником церкви и омывает ноги, то грех ему. Смысл вечери – быть служителем, слугою, рабом для других людей. Ноги я омыл, нос задратый и чувствую себя барином церкви. Вы поняли, да? Почему ногоомовение в таком случае никак Богом не будет учитываться? Точно так же и вечеря Господь. Если я ломаю хлеб, но не ломаю свое тело, как в обряде, какой в обряде заложен смысл, грош цена мне от этого, от этой вечери. Это просто для самоправедности. Я ни одной вечери не пропустил за всю жизнь. Поздравляю тебя. Только это не будет считаться сданным экзаменом на верность Богу и на право получить доступ к вечности. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. Всего хорошего вам. Божьих вам благословений. Думайте, вникайте, наблюдайте. Не будьте нерассудительны. Не попадайтесь на крючок сатаны, на уловки, проделки его орудий, которые говорят о том, что вот надо исполнять вот эти дела закона, не надо бороться с грехом, это Бог. Читайте внимательно Писание. Они свидетельствуют о Христе. По этому Писанию учился Христос. По этому Писанию, по инструкции из этого Писания, Христос достиг того величия, той святости, о которой мы с вами читаем, слышим и знаем. Будем заниматься тем, что игнорировать места Писаний, будем пренебрегать, будем возводить в ранг святости вот то, что предписала церковь, все это нам будет не в радость, а в погибель. Всего хорошего, оставайтесь с Богом, будьте мудры и рассудительны. Всего хорошего вам.